Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пророк Моисей, пася стадо, увидел купину, терновый куст, который горел и не сгорал. Он хотел приблизиться, но услышал: «Моисей, сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, свята». Купина, по толкованию отцов церкви, означает Пресвятую Деву, в которую вселился Бог Слово, огонь божественный, и оставил ее нетленной и непорочный. Но купина означает и тайны божественные. И Моисей, предчувствуя эту тайну, полный благоговейного восторга, снял обувь с ног своих, показывая нам пример того страха, с которым мы должны приступать к святым тайнам. И еще более знаменательные слова говорит Господь Моисею: «В Скинии» — это первоначальный храм — «положи передо мною хлеб и предложения, и полагай их во все дни жизни». Эти хлеб и предложения лежали неделю, а после в субботу съедались священниками. Эти хлебы были прообразом святых тайн. Соломон говорит: «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное». Видите, здесь повторяются слова те, которые мы слышим каждую литургию. Соломон говорит здесь о божественной премудрости, о Христе. 7 столбов – 7 таинств Церкви Православной. Трапеза – это божественная литургия, во время которой предлагается хлеб небесный и вино. Слуги – это архипастыри и пастыри, не пристающие звать верующих на вечерю. Звон колокола церковного – тот же зов на трапезу. Хлеб и вино прообразуют в притче тот хлеб и вино, которые здесь, в храме нашем, прилагаются страшным, чудесным образом в животворящее тело и кровь Христовы. Так царь Соломон только предчувствовать мог святейшую тайну божественной литургии. Пророк Исаия, говорится в Библии, видел дивное видение. Увидал он Господа, сидящего на престоле высоком. Престол окружали серафимы, имеющие 6 крыл. 2 служили им для летания, 2 они закрывали ноги, и 2 с трепетом закрывали лица, непрестанно вопия: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф!» С ужасом благоговейным воскликнул пророк: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами!» И сказал Господь: «Не бойся!» И полетел серафим, взял клещи, схватил ими горящий уголь от престола Божия и коснулся ими уст Исаии. В этом видении клещи, по толкованию святых отцов, руки Девы, восприявшей Сына Божия. Эти руки протягиваются к нам. Уголь же пылающий, святые тайны, пламенем своим попаляющие наши беззакония. Священномученик Серафим Звездинский о божественной литургии.
Дорогие братья и сестры, сегодня я с радостью приветствую в нашей студии
дочь покойного протоиерея Михаила Осоргина Александру Михайловну. И в дополнение к нашей передаче, которая прозвучала совсем недавно, мне хотелось бы, чтобы Александра Михайловна поделилась личными воспоминаниями об отце, потому что сколько бы мы ни говорили опосредованно о той жизни, о тех традициях, которые прививались в семье Осоргиных, о том духовном организме, который русские мигранты образовывали в рассеянии, вдали от родины, но это была малая Россия, это была Святая Русь, пускай в миниатюре, но она сохранилась, и вот эти семьи, по сути говоря, как мы уже отметили в прошлых наших передачах, они и спасают современную Европу от полного разложения. Это твердое убеждение многих наших авторов. Сначала мне хотелось бы прежде всего поговорить об отце. Каким вы его помните, что дал вам отец в вашей жизни, и что вас связывало и связывает с ним сегодня, потому что мы знаем, что успение или кончина – это начало жизни вечной.
Во-первых, я его помню, конечно, как отца, во-первых, да, не как священника, потому что папа стал священником уже, когда мы были взрослые. Но жизнь наша вся вот всегда протекала в таком церковном таком обряде. Вот,
ритме.
Ритме, да. Все было связано вот с церковью. Во-первых, мы жили вот в этом Кламаре, где вот маленький наш домовый храм святого Константина и святой Елены. Они были очень так вот тесно с нашим домом стояли. И я знаю, что все службы там проходили. И у нас была наша вот жизнь, вот действительно шла с жизнью церковной. Вот. И вот это очень такие вот сильные воспоминания детские. Мы даже иногда серчали, хотелось телевизор посмотреть. Нет, нельзя, сейчас сеночный будет. То есть вот все было очень вот так связано. И он очень, конечно, в этом плане довольно, я бы не сказала жестко, но очень вот так вот, он такой был волевой, он заставлял нас вот вести эту церковную жизнь, но он как-то сумел не давить. Вы знаете, это очень важный момент. То есть мы все остались, все дети очень и церковные, и любим все это, потому что у меня есть случаи вокруг, вот вокруг себя, и в эмиграции, и в России, где вот дети вот от слишком такого большого давления отошли от церковной жизни. А он как-то сумел, он не знаю, вот как это получилось, но он сумел. Он нас привлекал, он на нас не давил всякими вот этими богословскими знаниями, не заставлял. Он нам по-детскому все объяснял службы, вот как, ну, как ребенок может воспринять, да? И я думаю, вот это очень было важно.
Ну, это то, о чем пишет Шмелев на самом деле. Церковные праздники, они составляли суть всей жизни.
Вот, именно так. Именно вот когда я его читаю, Шмелева, я как раз вспоминаю свое детство. И еще что меня поражает, что вот я недавно прочитала воспоминания своего дяди Сережи Осоргина. Вот это, значит, дядя моего отца. Они жили в Сереговском под Калугой вот с моим прадедом, который потом в эмиграции стал священником. И когда я читаю эти воспоминания, как их воспитывали, я думаю, мамочки, это же одинаковое воспитание мы получили тут, во Франции. Хотя сколько лет вот было там, 60 лет расстояния, да, все равно одинаковое воспитание мы получили. Как вот нас учили молиться даже вечером. Вот как вот текст молитв, который вот семейных молитв, абсолютно тот же самый. Он остался из поколения в поколение во всех наших семьях. Это удивительно.
Александр Михайлович, все-таки это было живо. Вот правда, мне кажется, сегодня нашим слушателям, современной молодежи, особенно детям, очень трудно привить вот это истинное такое богопочитание и приобщение к праздникам, да?
Очень трудно, очень трудно. У меня у самой очень много детей было, значит, у меня 5 детей, 2 уже той жизни. Я помню, когда они были маленькими, было все очень просто на самом деле. То есть не было никаких разговоров. И я старалась тоже их так воспитывать, как вот нас воспитывали. Вот это вечерние молитвы. Утром, я помню, вот, ну, мы все быстро спешили в школу. Значит, мы всегда молились в машине, когда я их везла в школу. Вот, например, я говорю, все читали молитвы, все вместе. И как-то они не сопротивлялись, а уже потом стал подходить вот этот подростковый возраст, когда они становятся самостоятельными. уже на машине мы вместе не ездили. В субботу вечером уже на сеношных не потащишь, потому что куда-то они пропадают, что-то какие-то дела. В воскресенье хочется высыпаться, вот этот возраст такой ленивый. Ну, они все-таки ходили еще в церковь, но не так уже, как так регулярно и аккуратно, как в детстве. И я вижу, что еще вот эти все праздники, конечно, вот очень трудно попадать на праздники, потому что кто там учится, кто там вот сдает экзамены, кто вот работает, не может отпроситься. Очень тяжело стало в этом плане. И у меня вот такое яркое воспоминание вот в нашем храме. На Страстную неделю собирались все наши родственники, приезжали, кто из Англии, кто из Швейцарии, все Осоргины, все собирались, и мы с вербной субботы, с лазеровской субботы до Пасхи, даже до Светлого понедельника, все брали себе специально отпуск, чтобы простоять все эти службы. И это был просто даже, вы знаете, как праздник для нас, хотя это Страстная неделя, но мы все собирались, у нас были спевки, мы все участвовали, вот мы были на всех службах. Как-то даже вот нас тогда вот еще детьми учили петь вот «Да исправится молитва» в трио. Я в 12 лет пела уже вот в храме. Понимаете, вот такая жизнь, вот очень все это было с большими такими эмоциями тоже. И вот с большой духовностью все это.
А ведь без этого нет Пасхи, правда?
Конечно, конечно. А Пасха была, конечно, уже вот это апофеоз всего, да. Вот эти воспоминания, они у меня вот, конечно, остались. И отец очень-очень много вот старался вот... В этом плане, вот, чтобы всех объединять, чтобы все приезжали, кого-то устраивать, там ночевать, если некому было. Это ему в заслугу, конечно, ничего не скажешь.
Но ведь все-таки дети видели личный пример и личное такое, ну, непоказное благочестие, что ли, да? Они этим научались.
Да, ну, вроде бы, да, но мы как-то это не замечали. Во-первых, он еще не был священником, я еще вот настаиваю, да, потому что, когда он стал священником, мы уже были все взрослые, его стали посылать по приходам, мы его стали гораздо меньше видеть. И фактически потом его, когда назначили вообще в Рим, он 15-18 лет там пробовал, вообще мы вообще его фактически не видели. Там уже у него была своя другая жизнь, своя семья большая, вот эта пасторская. Вот.
Для детей особенно важны воспоминания детства, когда мама читает какие-то книги, наверное, сказки, вот первые самые детские впечатления. Что вас сопровождало в этом плане за рубежом? Это же не Россия.
Я вам расскажу анекдот. Я даже, знаете, извините, я вам сейчас вот это расскажу, потому что это действительно удивительно. Нас действительно, вы знаете, воспитывали очень далеко от советской реальности. Но, тем не менее, тогда маленькая была связь у нас с Советским Союзом через родственников Голицыных. И они нам присылали все эти замечательные, красочные детские книги. И бабушка нам их читала. Ну, я хочу еще вот это рассказать. Она нам всегда читала по-русски, и нас и научила вот читать по-русски. Но когда вот ей присылали эти книжки, она их всех проверяла. Она всегда заклеивала все слова типа Ленина, пионер, все прочее, да. И все вот эти косыночки красные были все зарисованы синим цветом. Но мы-то любопытные дети, естественно. Мы отклеивали все эти вот эти заклеечки. Что там написано? Мы не понимали, что такое Ленин, что такое коммунист. Для нас это была загадка. То есть, видите, нас очень... строго держали от всего этого. Мы росли совершенно в каком-то совершенно другом миру. И потом, когда я попала в 1974 году в Советский Союз, у меня было открытие. Открытие, что нельзя в храм ходить свободно, что родственники боялись.
Расскажите поподробнее, как это было.
Ой, это было, конечно... Нам об этом никогда ничего не рассказывали в эмиграции. Мало говорили. Нас берегли от всего этого. И, во-первых, я говорю, папа меня не пускал. Очень много лет не хотел, чтобы мы ездили вот сюда. И вот когда я приехала, меня больше всего поразило, вот, что очень много храмов закрытых, вот, даже вот как-то хранятся в таком жутком виде или под каким-то другим, в общем-то, как кино, театр или как, вот, не знаю.
Ну, а где это, в Москве?
И Подмосковье я видела, да. Но я стала ходить тогда в храм Ильи Обыденского, вот, который вот был недалеко от храма Христа Спасителя.
А, то есть вы приехали надолго, на какое-то время?
Нет, ну я когда стала приезжать в 1974 году, я уже стала приезжать по 5-6 раз в году. Уже я влюбилась и вот как-то вот хотелось, все время тянуло. Но никто из моих родственников не ходил со мной. Они все боялись. И меня это все, это, конечно, очень поразило, потому что я не понимала, я не знала об этой реальности, вот, что все были гонимы, что были трудности, что... Ну, я быстро все это поняла, конечно, и стала тоже себя осторожно вести, чтобы других не подводить. Я-то ничем не рисковала, у меня был тогда французский паспорт, поэтому, конечно, ничего не могли со мной делать. Ну, так вот, следили, конечно. Я видела, как следили за мной. Вот, то ли где в гостинице жила, вот следили за мной, то еще там на работе. Вот я приезжала по работе. Но в любом случае меня не могли трогать. А вот своих родственников, близких или знакомых нельзя было подводить. Особенно в этой сфере, конечно.
Как вам показалось Россия 1974 года? Какими люди показались?
Все очень грустные были. Ну, грустные снаружи, на улице. А в домах это было что-то невероятное. Были все такие, знаете, на самом деле все были очень бедные и не бедные, как вот объяснить, да? Все в чем-то нуждались, был везде дефицит, слово дефицит царил. Ну, приходил кому-нибудь в гости, всегда был дом, везде все накрыто, все как-то чего-то добивались и воспринимали очень душевно, с большой любовью, с большой радостью. Можно было прийти в любой день без предварительного звонка. Сейчас уже жизнь здесь изменилась очень сильно в этом плане. Вот это вот маленький такой вот недостаток на вот этого российского общества.
Типа. А церковь?
Церковь, вот я ходила только в один храм. И вот у меня еще тетя вот возила вот сюда на Николу Кузнеца к отцу Всеволоду Шпилеру, потому что он был ее духовником. Ну, я была тогда, знаете, совсем молоденькая, 18 лет, 19, да, я стояла на службу, были одни эти старушки. Конечно, была очень поразительная вот эта вот картина, конечно, потому что у нас все храмы были наполнены молодыми семьями, а тут только старушки, конечно. Я просто узнала действительность, о которой нам не говорили.
Когда вы приезжали обратно к отцу, вы делились своими впечатлениями о России?
Он не хотел слушать. Он всегда говорил, эти советчики убили моего отца, я не хочу о них слышать. То есть он был очень настроен против... Долго-долго. И он даже вот со мной даже вот так как-то на меня дулся все-таки, что я ездила, вот, конечно, он. Ну, а потом он стал как-то вот смягчаться, вот, все-таки стал слушать какие-то рассказы. Но его жизнь все-таки протекала там. Его деятельность, вот, пасторская, конечно. Он отдавал всю свою энергию туда, вот, для православных там.
В семье были воспоминания живы о дедушке?
Да. Во-первых, у нас осталась замечательная переписка моей бабушки с моим дедом, когда он сидел на Соловках. Но мы эту переписку не будем издавать, потому что она очень такая интимная, она очень интересная. Но еще самое интересное, что в 2010 году была издана книжка здесь, в Москве, Российским фондом культуры «Воспоминания моего прадеда Михаила Михайловича Соргина». Прадед Михаил Михайлович Соргин стал писать воспоминания с 17-го года вплоть до отъезда до 31-го года, когда их изгнали из усадьбы. И очень много всего там написано, интересно. Во-первых, он был губернатором. К сожалению, этой книги уже больше не найти. Мы сейчас вот с братом думаем, как ее переиздать. Вот надо, конечно, найти вот средства на это. Ну, она очень толстая книга. И вы знаете, самое интересное, что когда он уезжал в 31-м году, он оставил рукопись в библиотеке имени Ленина. И он дал объяснение потом в эмиграции своим внукам, что он это сделал, потому что он говорит, я хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь узнал об истории России. А то если я бы привез это в эмиграцию, это бы пропало бы где-нибудь, хотя, может быть, и бы и не пропало. Но он не знал, куда он ехал. Он не знал вообще, как вот кончится его судьба. А он хотел обязательно, чтобы это было прочитано.
А был уверен, что здесь сохранится?
Да, видите, сохранилось. Это не удивительно просто. На фильмах все это вот все хранится. Вот мы недавно все это, ну, где-то лет 15 тому назад получили фильмы. Наша тетя, вот Ульяна Сергеевна Самарина, все это расшифровывала, печатала. Вот видите, это факт. Факт, что все хранится. Хранятся все вот эти дела, вот у кого кто сидел в лагерях. Все хранится. Мы получили дело про нашего деда Георгия Соргина, который был убит и расстрелян на Соловках. Вот такая папка, там все есть. Все просто сохранилось.
Вот несколько слов. Мы говорили уже с Еленой Николаевной Чевчевадзе о судьбе трагической протоиерея Михаила. Несколько слов о дедушке.
Вы знаете, я не то, что не хочу. Я бы хотел, чтобы, может быть, вы пригласили бы моего брата Георгия Михайловича, потому что он, скажем, специалист по этому делу. Он поднимал вот весь архив. Он очень все хорошо знает. Я что могу сказать? Со слов моих родственников, старых тетушек, что он был удивительным человеком. И мне вот еще вот даже недавно вот наша последняя, вот я бы сказала, тетушка еще жива, вот Ульяна Сергеевна, она сказала: ты знаешь, он выделялся от своих братьев и сестер. Он был какой-то другой.
Уже Господь как-то уготовил ему такое.
Вот, может быть, мы... Вот я так и думаю. И вот тоже вот, что он здесь все-таки покоится. Он не уехал, да, покоится в России, да. И папа вот сейчас, когда вот умирал перед смертью, еще даже до этого, он нам завещал, говорит, что по возможности захороните меня на Соловках. Там, где я был и зачат, туда и хочу вернуться к отцу.
Вот. То есть это, в принципе, может быть, еще и будет осуществлено, да?
Да, у нас было... Все это вот недавно, мы его хоронили 28 ноября, и мы должны все это поднять. Нам дали вот где-то год, чтобы все это устроить. Нам уже предлагают какую-то помощь вот сверху. Там вот. Надеюсь, что все это мы сделаем, чтобы его удовлетворить как-то вот.
Александра Михайловна, ну вернемся к личности отца Михаила. Вот все-таки 47 лет, это уже человек состоявшийся, и род Соргиных не священнический род. И как можно вот было все-таки встать на эту стезю осознанно? Как вы думаете, думал отец о священстве?
Он всю жизнь об этом думал. Когда он был молодым, он вообще 18 лет поступил в богословский институт в Сергиевской подворье в Париже, который обосновал один из наших родственников, тоже Соргин. И он там учился. И его духовный отец был отец Киприян Керн, который, кстати, тоже меня крестил. Но отец Киприян был очень строгий с ним. И даже мне еще недавно отец мне говорил, папа мне говорил, говорит: ты знаешь, я до сих пор вот так думаю, почему он меня так не любил? Я говорю: нет, он тебя, наверное, любил, поэтому и потому что и любил, что вот и был строгий. И он того просто тебя направлял, но он ему не разрешил стать священником.
Не говорил, почему, да?
Нет. Конечно, у папы был своеобразный характер. Он был такой вообще оригинальным человеком.
Колючим, как говорила Елена Николаевна.
Не то слово. Не то слово. И я думаю, что отец Киприян хотел ему дать просто время. Ну, потом он еще женился на маме. Мама была не очень подготовлена, я думаю, стать матушкой. Она его попросила подождать и даже не торопиться совсем. И потом пошли дети, надо было уже всех кормить. А вы же знаете, что там же священники, они же все имеют какую-то работу, потому что их не кормит церковь там.
Папа не был исключением?
Нет, папа, значит, стал работать в Африке. Он несколько лет проработал в Африке. Мы там жили, у меня даже младшая сестра там родилась. И потом опять они приехали обратно в Европу, в Париж, и там уже теперь поселились, несколько лет жили у моих бабушек и дедушек, потому что негде было жить. А потом уже вот они купили вот этот дом с церковью, который продавали Трубецкие. Они разорились, Трубецкие, не могли вот просто содержать, и чуть не с молотка это все не ушло. И отец, хотя тоже не имел совсем денег, взял очень много долгов и у всех займы и купил этот дом, чтобы спасти эту церковь.
А церковь была раньше чья?
Вот она принадлежала Трубецким. Вот это было все.
Ну, православный храм.
Конечно, это был первый православный храм, построен в эмиграции. Первый. Вот. Сейчас это, конечно, вот, ну, такая деревянная такая церквушка. Очень она намолена внутри, конечно. Вот. И папа стал, конечно, священником, возвращаясь к священству, он стал очень поздно священником. Кстати, как и мой прадед, он в эмиграции стал священником, когда уже приехал и под конец жизни. Хотя и всю жизнь и мечтал об этом тоже. Вот, видите, такая же одинаковая судьба. Ну, он стал священником и вот стал вот заниматься своим любым делом. Ну, он всегда, вот, я говорю, был на клиресе, всегда занимался храмом. всегда вот как-то переживал, чтобы были все у нас службы в нашей маленькой этой церкви, потому что не все священники всегда могли вот приезжать служить. Как кого определяли, это все маленькие эти административные сложности епархии были тогда. И он это перевел ее вот в Московскую патриархию. Честно, я даже как-то это очень прошло вот так очень тихо, без шума. Мы не очень даже много об этом слышали, и нас не подготовил папа. Но поскольку это домовый храм, понимаете, он как владелец, да, вот этого дома и этого храма, вот прямо вот так чисто юридически, он, в общем-то, имел право решить о судьбе вот этой церкви.
Чисто юридически было легче, но чисто по-человечески, как мы уже знаем, это был подвиг для отца Михаила.
Это был подвиг, потому что, конечно, тогда он еще до этого перевел вот этот храм в Риме, и тогда было очень много всякого нехорошего, неприятного в Париже.
Вот про римский период мне хотелось бы подробнее. Что это был за период?
Это был замечательный для него период, потому что вот он когда туда приехал, я туда тоже к нему приехала в гости. Я помню, был совершенно такой заброшенный храм. Ну, не заброшенный в смысле материально, но там было, ну, человек, ну, 8, я думаю, на службах, да.
Это домовый храм был, да?
Он был домовый в смысле, что он был, вот, да, он был пристроен в доме, но он принадлежал Константинополю все-таки, да, то есть тогда вот этой епархии. И когда он приехал, он, конечно, взялся вот поднимать приход. И уже через вот много лет, вот несколько лет, уже там не 100, а 200, 300 человек уже пришло. Вот там вот и работали, и трудились, открыли приходскую русскую школу, там были елки, там все праздники вообще отмечались, вот служили всегда. И даже вот он тогда почувствовал, что сил нет одному. Он просил помощи вот в Константинопольской епархии. Священников не было. И, во-первых, по-моему, этот приход никого не интересовал тогда особенно.
А почему?
Ну, я не знаю. Вы знаете, были... Вот у нашего архиепископа, он был замечательный, конечно. Но, знаете, у него столько было проблем. И есть сейчас нехватка священников. Она была очень сильная. В одно время вообще не хватало священников. Поэтому это был, наверное, не приоритет второго священника, кого туда отправлять, когда вообще в других храмах вообще нет священников. И он тогда попросил разрешения обратиться в Московскую патриархию, чтобы ему прислали священника из России. Константинополь одобрил вот это предложение. Тем более, что там были все русскоговорящие люди. А уже в Париже уже очень вот эти русскоговорящие священники, уже их не было фактически. И приехал туда вот молодой священник с женой, с мальчиком своим, отец Алексей. Они вот там стали помогать уже отцу. И очень быстро там вырос вот этот приход. И отец чувствовал, что... Мне так кажется. Это, конечно, мое мнение. Я подробно... Вы знаете, я очень пострадала от всего этого. И я как-то никогда с отцом об этом не говорила. И не хотела говорить. Но мне показалось, что просто его не поддерживала вот эта Константинопольская епархия в его деле, да. И он очень, главное, беспокоился, что когда меня не будет, что станет с этим приходом, который я поднял на ноги. А там 200-300 человек, этот отец Алексей не назначен постоянно, он просто приехал как помощник, что там будет. А ему отвечали, что нам сейчас не до этого.
А прихожане в основном иммигранты или разные?
Русские иммигранты, да.
Только?
Да, потому что уже и старые иммиграции уже все вымерли тогда. Ну, они еще были, когда отец приехал, но очень быстро все померли. Вот. А в основном это все вот российские вот иммигранты. Вот третья или четвертая волна, даже не знаю, как их назвать. И отец очень беспокоился, что станет с этим храмом, который он поднял, в общем-то, просто вообще всеми своими силами, годами. И он тогда решил вот обратиться в Московскую патриархию, потому что он знал, что вот тогда будет всегда там обеспечены службы, будет священник, будет, в общем-то, поддержка. И, конечно, ему досталось. Может быть, он неправильно сделал, как это вот он поступил, может быть, не как-то не по канонам, я не знаю. Поэтому были какие-то вот там обиды. Ну, потом еще была такая вот война между этими двумя, конечно, епархиями. Она, конечно, есть и существует до сих пор, к сожалению. Там, где есть церковь, и дьявол крутится, поэтому что делать? И я, конечно, не очень входила в эти разговоры, чтобы не искушаться, потому что хотелось как-то, вы знаете, я иду к себе вот к храму, вот рядом с домом, это Александр Невский, вот прямо в Париже, большая вывеска, что отца Михаила Соргина не пускать в этот храм. Если вы увидите, вот понимаете, а я его дочь вижу туда на службу. Тоже неприятно было это все, конечно.
То есть политика примешалась в церковные дела, да?
Да, политика, да, конечно. Ну, это, знаете, дело прошлое, уже столько лет прошло, как-то все это уже, раны зажили, все как-то смирились, по-моему, успокоились.
Ну, папа переживал, конечно.
Очень много лет еще переживал, да. Он до сих пор переживал, в общем-то, потому что потом там, конечно, не развивалось, как он бы хотел бы, но я говорю, уже ты уже не на месте, уже не твое дело. Он очень, конечно, обижался на это, но я говорю, да.
Очень напоминает судьбу прихода, вот, в частности, митрополита Антония Сурожского, который абсолютно тоже своей личностью.
Одинаковая, абсолютно одинаковая судьба. Я, кстати, к митрополиту Антонию очень много ездила тоже на беседы, потому что у меня дети скончались в России в пожаре, и он меня очень поддержал. Удивительная личность, удивительная, и я даже вот еще даже успела привести еще от своего младшего сына, он меня до сих пор вспоминает, он говорит, какие у него были глаза. И это был просто вообще, знаете, такой вообще человек. Ну вот. И вот после его ухода, конечно, там, конечно, вот, ну, так вот, я говорю, дьявол крутится там, где вот сильнее вера, вот, и они, он старается все это разорить.
Очень печально, что это происходит с православными приходами. По сути, мы все называем себя православными. Ну, конечно, после восстановления единства Матери Церкви в 2007 году ситуация внешне вроде бы изменилась, но вот как сегодня передают с фронтов, остается все-таки напряженной.
Очень напряженная, да. Вот, вы знаете, я всегда держалась на стороне. И вообще никому не задаю ни вопросы, ни... мне присылают какие-то повестки по электронной почте. Ну, я так, знаете, диагонали так вот, и не сохраняю, и не вхожу в полемику. И вот когда я устраивала с 2002 года вот паломнические поездки по России для православных иммигрантов, они из всех приходов ко мне приходили, записывались. И у нас никогда... Никогда, ни один раз ни за все эти поездки не поднимались эти разговоры. Мы так дружно, так молитвенно.
А юрисдикции, да?
Без юрисдикции ездили по России, но нас сопровождал всегда какой-нибудь священник. Я то приглашала священника вот отсюда вот ездил, и из Франции ездил. То есть не было вот этой вражды, и я всем говорила, что мы не будем вот этих вопросов касаться, чтобы все у нас было мирно.
Самое мудрое решение, конечно. Да, Александра Михайловна, когда папа вот почувствовал, что все-таки нужно что-то после себя оставить, писал он какие-то воспоминания?
Папа не писал, но у нас были устные всякие вот разговоры. И вот сейчас вот мы все время общаемся с братьями и сестрами. Вот он оставил этот дом с храмом, да, и он нам оставил такое завещание, что мы должны продолжить это дело. И мы сейчас с большим ужасом открываем все глаза, всякие вот все эти архивы, и все понимаем, что это было непростое дело, которое он делал. И в плане даже вот духовном, моральном, материальном. И вот мы сейчас вот будем сейчас собираться вот в январе. Я даже вот сейчас в конце декабря туда еду опять обратно с сестрой все это вот мы налаживать. Но мы хотим, чтобы приход продолжал жить, чтобы службы были, мы ему обещали, что все, что будет в наших силах, мы будем это делать. Если у нас уже не будет этих сил, мы найдем какое-нибудь решение, чтобы всегда в этой церкви были бы службы.
А кто будет сейчас настоятелем?
Там у нас просто служит священник отец Сергий. Он директор Богословского института Московской патриархии вот под Парижем. И он к нам приезжает вот служить, его туда направил наш вот владыка Нестор.
Но местный житель, да, отец Сергий?
Он из России, он богослов, он преподает.
На погребении, я знаю, приезжал владыка, архиепископ Женевский Михаил, да, тоже гость этой студии недавний. Да. Как проходило отпевание и погребение?
Ой, замечательно пели, замечательно молитвенно, все было очень просто, вы знаете. Мы очень благодарны владыке Михаилу, что он приехал, конечно. Ну, они вообще дружили, они были очень тесно знакомы и дружили. И была замечательная служба, и хор был такой мужской, вообще замечательный. Я хочу даже рассказать, что вот последние минуты вот папы, вот накануне его кончины, вот мы сидели в комнате, и он уже немножко вот так вот, не то что в бреду, но он был уже вот совсем уже, я чувствовала, что уже душа уже отходила от тела, но он о чем беспокоился? Он говорит, хор готов, пасхальный стол накрыт, давайте, все, мы начинаем. То есть, вот, понимаете, он уже лежал и думал еще только, вот как вот вести еще службу. Вот это его были последние вот какие-то вот, скажем, нам направления, да, вот это его вот очень беспокоило. И он вдруг мне говорит, Александра, давай, пой, Христос воскресе. Теперь канон, теперь тропа, там все, в общем-то, как-то направлял. Но я чувствовала, что он уже отходит. Мы вызвали священника, его соборовали, и он утром вот отошел вот.
Отходит с пасхальной радостью.
Он с пасхальной радостью. Я думаю, тоже связано с тем, что говорят, писали, что мой дед Георгий Михайлович, когда шел на расстрел, пел «Христос воскресе». Брат мой Георгий, который сейчас сделал вот большую вот такую работу, вот расследовал все это, он говорил, что это не доказано. Я говорю, ну ничего, пусть это останется даже так, потому что Георгий Михайлович был очень верующим человеком, его отец, очень верующим. И есть очень известное письмо, которое я всем рекомендую посмотреть по интернету, которое он писал из тюрьмы своему дядюшке, дядя Гришанчик. Вот посмотрите по интернету, есть такое письмо от Георгия Михайловича Осоргина вот своему дяде Грише. И прочитайте. Это удивительное духовное письмо, радостное, пасхальное. И вот этот человек сидит и знает, что его судьба уже как-то обличена, и он все равно с такой радостью, вы знаете, вот как будто он уже предстоит перед раем. Вот не знаю, вот ощущение, вот я каждый раз читаю это письмо, у меня слезы вот на глазах, честно.
Спасибо, Александра Михайловна. Сегодня, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы Знамени, когда мы вспоминали память преподобного мученика Кранида, последнего наместника Лавры, тоже расстрелянного на полигоне в Бутово, мы говорили сегодня о вашем отце, протоиерее Михаиле Осоргине. И это только одна из бесед. Я думаю, что в самое ближайшее время мы продолжим этот цикл, который коснется не только судьбы отца Михаила, но судьбы многих и многих наших мучеников, новомучеников, предстателей за церковь, за рубежом. И, собственно говоря, все мы вместе, объединенные духом, составляем настоящую церковь, которая живет вне времени и вне политической системы или какой-то государственной системы. Это и есть та настоящая церковь, которую основал Христос здесь, на земле.
Да, вот, да, спасибо Бог. Конечно, вот я уже ничего не хочу добавлять. Вы все сказали. И дай Бог вам тоже процветать и продолжать ваше дело. Оно очень важное, чтобы нашу страну вот спасать. Ведь ее надо спасать, правда?
Из проповедей священномученика Серафима Звездинского о божественной литургии. Христос говорит: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И дальше: «Пейте от нея все, сия бы есть кровь моя Нового Завета». Много чудных цветов на пажитях церковных, но всех прекраснее роза, божественная литургия. Все источники, все ручейки, таинства наши сливаются в глубочайшем, святейшем таинстве божественной литургии. Священномученик Серафим Звездинский.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей студии Александр Борисович Плотников, член Союза журналистов Советского Союза. Александр Борисович работал много лет на советском телевидении и создавал после 90-го года, по-моему, это был 93-й год,
да,
цикл передач «Преображение», посвященный проблемам церкви и нашего общества. По-моему, около 30 фильмов было сделано на различные темы, а сегодня хотелось бы поговорить на такую тему «Церковь и война». Я знаю, что Александр Борисович в своих передачах беседовал с отцом Кириллом Павловым, архимандритом Кириллом, участником, ветераном Великой Отечественной войны, с отцом Василием Швецом. Есть беседы с митрополитом Иоанном Снычевым, петербургским и ладожским. Мне хотелось бы попросить вас рассказать немного об этом цикле и поделиться своими впечатлениями о том, как отец Кирилл Павлов говорил о Великой Отечественной войне, о Сталинградской битве.
Дело в том, что цикл «Преображения», он достаточно объемный, из 30 программ состоящий. И вот именно передача, в которой участвовал отец Кирилл, она снята немножко раньше. Вот когда в 1988 году разрешили потихоньку говорить о церкви после тысячелетия крещения Руси, потом где-то в 89-90 году, по-моему, я сейчас точно не помню год, когда праздник 9 мая церковь отмечала всеобщей панихидой по убиенным. Вот примерно в эти годы у меня была встреча с архимандритом Кириллом Павловым. Это было очень интересное событие. Когда наша телевизионная редакция решила сделать специальный выпуск, посвященный Дню Победы, я подумал, а почему бы сейчас не попробовать рассказать о священнике, который воевал? Но где его найти? Кто это может быть? Кто может быть стать героем этого рассказа? И тогда у меня в то время был моим духовным отцом отец Валентин Радугин, который до сих пор служит уже в почтенном возрасте. И я в те годы, вот где-то 89-90 год, наверное, так, обратился к нему с просьбой и вопросом. Не поможете ли вы мне найти такого человека, священника, который мог бы поучаствовать в этой передаче? И отец Валентин с радостью откликнулся на мою просьбу, вопрос, и сказал: «Лучше, чем отец Кирилл, тебе не найти. Я с ним учился в семинарии, мы с ним давно очень знакомы, и, конечно же, это будет герой твоего очерка, твоего рассказа».
Отец Валентин учился с отцом Кириллом в послевоенные годы?
Да. Вот когда Лавру открыли, то вот и отец Кирилл стал насельником, и отец Валентин, они там повстречались и учились. И вот я, взяв благословение на эту передачу, поехал в Лавру. И вот с благословением как легко. Я пришел в эту проходную, которая отделяет основную лаврскую территорию от насельнического корпуса, попросил встречи с отцом Кириллом. И мне, в общем, сразу открылась проходная, и мне разрешили войти вовнутрь и сказали: «Подождите, мы сейчас отца Кирилла попросим выйти». Он вышел, где-то он был недалеко, с улыбкой такой доброй. Я к нему за благословением и сразу сказал: «Меня прислал к вам отец Валентин Радугин». Он еще больше заулыбался, говорит: «Ой, как он, что какие-то у него были такие вопросы о батюшке Валентине». Ну, я рассказал. И потом попросил его поучаствовать в передаче. Мы с ним назначили время, когда я мог бы приехать со съемочной группой. И в этот день, определенный нами, мы прибыли в Лавру. Вы знаете, вот меня что поразило? Вот настоящие духовные люди, они настолько послушны, смиренны, что вот на любую мою профессиональную просьбу, к которой я обращался к отцу Кириллу, она была тут же выполнена. Ну, например, мне нужно было его представить на каких-то кадрах, где он, может быть, пройдет по лавре, или где-то задумается, постоит около храма, или поговорит с какими-то прихожанами. Он все безропотно, все это помогал нам и делал все, что я бы не попросил, как вот режиссер, которому нужно выстроить вот этот материал. Ну, и затем был сам разговор. Я в то время был уже церковным человеком, но в то же самое время какие-то вещи, которые я услышал от отца Кирилла, для меня были открытием. Потому что я понял, что война, вот в том понимании, в котором это было у отца Кирилла, это она была ниспослана нам за все те грехи, за то богоборчество, которое было в нашей стране после 1917 года. Но я не буду рассказывать очень много о самом интервью, потому что, я думаю, сегодня мы его можем услышать в первоначальном виде, как оно сохранилось. Вот. И после того, как мы, может быть, послушаем это интервью, я закончу рассказ свой о том, что же было после того, как этот материал прошел в эфир.
Отец Кирилл, а вот как вы считаете, почему при всей своей неподготовленности в те годы Россия все же смогла переломить ход войны и победить?
Победить. Думаю, что ни одно доброе дело без помощи Божьей не совершается. Только благодаря молитвам. Да. Прежде всего, надо вот заметить одну деталь, что война 41-го года, 22 ноября, июня, началась в воскресенье, в неделю всех русских святых. Это в то время было воскресенье, было в памяти всех святых, в земле российской просиявшей. И несомненно, что святые угодники Божьи, конечно, которые любили свою родину, да, любили свой народ, они, конечно, Богу молились, да, вот о своей, так сказать, отчизне. И кроме этого, большой переворот, вот, поворот в успешность войны, это сделано то, что когда правительство начало открывать храмы.
Военные годы.
Да. Когда храмы стали открывать, да, то совершенно перелом был, да. Спасение России только в Боге. В Боге. Да. Обратись, народ, и всем средством к Богу, да, ко Христу. И жизнь изменится, да, по-другому пойдет все. Христианская вера, она облагораживает человека. Поэтому христианство – это свет для мира и свет для человека в частности, каждого, да. Поэтому вот то поколение, оно еще все-таки было как-то напитано христианским духом. У них больше было благородства, было так человечности, веры было, да, и любви было. Сейчас же, вот, в течение 70 лет, когда человек уже, люди, так сказать, без веры потеряли нравственность, пришли, так сказать, какое-то такое, в одичание, да, утратили человеческие достоинства, конечно, понятно, что разница будет, разница, да.
Батюшка, еще. Вспомните, пожалуйста, вот что-нибудь из вашей Сталинградской битвы, когда вы были под Сталинградом.
Ну, мне припоминается январь месяц, слушайте, вот, да, когда мы находились так недалеко под Сталинградом. Как известно, Сталинград, там степя, да. Мы на открытом месте стояли. Январь месяц, да. Но спасибо, слава, так сказать, благодаря Богу, то, что зима в том году была очень снежной. Снегу было метр на два. Да. Мы прям стояли вот на переднем плане. Вот там немцы, может, так, метров 400. И наш передовой план, да. Поэтому зажигать что-нибудь для отепления невозможно.
То, что костер,
то, что дым появится, да. У нас были катюши, были такие страшные были. А у них были вонюши были, да. Так сразу, значит, на это место сейчас накроет вонюши, да. Поэтому мы уже целый месяц вот так из снега себя вырежьте вот такой окопчик, да. И набрали немецких трофейных одеял, шинели, и вот так целый месяц и лежали в этих снежных окопах, да. Пищу нам только раз привозили в сутки, уже когда стемнеет, кухня подъедет, берем свой котелочек в темках, идем, наливает там и быстро, значит, восвояси, хлеб мерзлый, так, пайку получше, да. Во время войны, значит, после Сталинградской битвы, во время одних занятий я нашел растрепанное Евангелие возле одного разбитого дома. И с этим Евангелием я уже не расставался во все дни жизни своей, да, в армии. Читал Евангелие, да, и получал такое полное духовное удовлетворение, утешение, и, знаете, оно меня успокаивало. Если до этого какие-то были иногда, все-таки такие были минуты, и какое-то переживание такие, так, какое-то омрачение такого, да, то после этого, да, вот когда Евангелие, у меня на душе радость была, да. И по поводу вот войны, у меня просто уже ясно такие утвердились мысли, да, что война – это постное вследствие, вследствие грехов, вследствие беззаконий человеческих.
Спасибо, Александр Борисович. Дорогие братья и сестры, вы услышали беседу с архимандритом Кириллом Павловым, которая прошла в телефильме Александра Борисовича Плотникова из цикла фильмов о Русской Православной Церкви «Преображение». Беседа была посвящена Великой Отечественной войне. Александр Борисович, ну, вы хотели рассказать нам, как это все происходило, чем завершились съемки фильма?
Да. Дело в том, что вот это само интервью, оно было снято раньше, чем вся была передача вот по церкви в годы Великой Отечественной войны, по этой тематике. И я просто этот материал вот с конца 80-го, там, 90-го, вот в эти годы, перенес в цикл, который у меня начался с 93-го года. И вот когда впервые прозвучало это интервью, после того, как оно вышло в эфир, а это были еще советские годы, это была еще советская власть коммунистическая, главный редактор после... А я передачу, вот это само интервью, рассказ о батюшке, как о священнике, который воевал, она была, я говорю, взята в передачу, посвященную 9 мая. В связи с тем, что монтировалась она достаточно близко к эфиру, я не смог показать на трактовой репетиции ее. И, в общем-то, этот сюжет прошел в передаче, ну, неотсмотренной руководством. Но когда эфир закончился, и мы вышли из аппаратной, значит, я вижу, что темное лицо нашего главного редактора руки мне не подает, но мы еще поговорим с вами на летучке. Действительно, значит, эфир кончился, потом на следующий день или через пару дней мы приходим в редакцию, и у нас летучка, на которой мы обсуждаем прошедший эфир, в частности, вот этот праздничный 9 мая. И вот слышу свой адрес. Плотников пропагандирует войну. Это же надо, что отец там какой-то, там он называет его нехорошими словами, какой-то вот этот старец или даже старик, он сказал, наверное, второй более верно, говорит о том, что это, так сказать, благо, что ли, что она вышла вот... Там еще были слова, правда, что это было как очищение вот нашей страны от того налета, от того безбожного жития, в котором проводила наша страна свое бытие, да? Вот. И он с такой вот, очень такой нелюбовью, скажем так, мягко говоря, в мой адрес, не мог находиться на летучке, встал, так бросил на стол свой блокнот и вышел из помещения, в котором проводилась наша летучка. Но все были обескуражены, все на меня смотрели, как действительно человек, который, так сказать, пропагандирует какие-то немыслимые вещи. Но вот это я о чем хочу сказать. То есть вот в то время вот общество, ну, естественно, наше редакторское, так сказать, сословие не было еще подготовлено вот к тому духовному образу, к тому духовному осмыслению, который нам преподал отец Кирилл. Потому что, конечно же, вот в этих передачах, которые потом, вот это интервью про отца Кирилла, оно вошло в двухсерийную передачу «Мир и война». И название у нее было «Сим победиши». Вот, в нем принимал участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, он тогда был жив. Вот, в нем принимали участие еще другой архимандрит, тоже Кирилл, из Александро-Невской лавры, который во время войны был на Псковской земле под оккупированной немцами территорией и возрождал духовную жизнь. Это тоже казалось как пособничество. так сказать, Германия. Хотя это совершенно не так, это необходимость была людям дать возможность приобщиться к вере, к Богу. И вот в этом фильме отец Кирилл из Лавры Александр Невский тоже об этом говорит. Вот можно было бы и его интервью послушать. Поэтому вот этот фильм о роли церкви в годы войны, он действительно нам дает силы и дает такое вот понимание духовной необходимости во всех ситуациях. И особенно в те страшные годы, которые всегда вот так или иначе сопутствовали на протяжении 20 века России. Всегда только вот духовно окрепнув, мы могли победить. И вот этот был пафос вот этого фильма, этих двух передач, посвященных церкви в годы Великой Отечественной войны.
Спасибо, Александр Борисович. Ну, а я, дорогие братья и сестры, прошу всех, кто слышал эту передачу, помолиться, воздохнув ко Господу и Пресвятой Богородице о здравии нашего старца, великого молитвенника, духовника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Кирилла Павлова, и о здравии всех наших дорогих ветеранов, героев Сталинградской битвы, героев блокады Ленинграда, всех, кто не только воевал тогда, но и был детьми в те годы в блокадном Ленинграде, а всех наших воинов, победивших в Великой войне. Спасибо, Александр Борисович.
Я благодарю радиостанцию «Радонеж» за предоставленную возможность выступить у микрофона этой радиостанции, за то, что вот слово старца Кирилла вновь зазвучало в эфире, которое так необходимо нам сегодня и так всеми нами любимо. Спасибо большое.
Ну, а мы еще раз благодарим вас за ваш материал замечательный, Александр Борисович. Желаем помощи Божией.
Спасибо, Господи.
Древние христиане хорошо понимали, какое счастье дано людям в таинстве причащения. Когда они ехали в дальний путь, они брали с собой святые тайны. Вместе с крестом хранили они их на груди. Наши предки всегда начинали день с посещения литургии. Только отстояв ее, они начинали свои дела житейские. Вот как люди, христиански настроенные, ценили божественную литургию. Много названий дано ей. Первая Пасха, называли ее древние христиане и отцы церкви. Святой Иоанн Златоуст говорит, кто бывает за божественной литургией, тот уподобляется возлюбленному наперстнику Христову, потому что литургия есть тайная вечеря, и мы, вкушая святые тайны, как бы к сердцу Христову припадаем, слышим его биение. Второе название – трапеза, потому что здесь предлагается нам небесный хлеб, тело, кровь Христовы животворящие. Третье – Евхаристии, благодарением называют ее. В таинстве причащения вступаем в величайшее общение со Христом. Через таинство это он проникает во все частицы нашего тела. Пятое – обедней называют литургию у нас в том же смысле, как название трапеза – обедня, обед, пир, на который Господин зовет своих рабов через слуг своих. Рабы – это мы, и как много среди нас таких, которые на зов царя отказываются идти, уходя то на торжище, то на поле, или не желая оставить дом, потому что жену поят. Слуги Господа, архипастыри и пастыри зовут, но зовы их не слышат, как не слышат и звона церковного, зова Христова, голоса Христова, святого Евангелия. Мало того, что не слышат, но и другим мешают ходить, смеются над ними, издеваются, глумятся. Не видят эти люди, как они нищи и убоги, жалки, несчастны, окаянны. Солнце Божие лишают они себя. Бриллиант драгоценнейший топчут они в заблуждении своем. Дорогие мои, паства моя богодарованная, любите божественную литургию, берегите благоухающую розу Христову, просвещайте свои души светом солнца божественного, считайте потерянным днем своей жизни тот, когда вам не удалось быть за божественной литургией. Священномученик Серафим Звездинский. О божественной литургии.